Однажды утром апоплексический удар сразил, как молния, дядю Граделя, приготовлявшего галантир. Он повалился ничком на стол для рубки мяса. Лиза не потеряла хладнокровия. Она сказала, что не следует оставлять покойника посреди кухни, и распорядилась отнести старика-дядю подальше в его маленькую спальню. Потом она внушила подмастерьям, что нельзя болтать лишнего об этом происшествии. Надо говорить, что хозяин умер в постели, иначе покупатели станут брезговать их колбасой и больше не заглянут к ним. Кеню помог перенести покойника. Он совсем ошалел и удивлялся, что не проронил ни слезинки. Потом они с Лизой поплакали вдвоем. Он и его брат Флоран являлись единственными наследниками. Кумушки с соседних улиц уверяли, что у Граделя было большое состояние. На самом же деле денег у покойного не оказалось ни гроша. Лиза тревожилась. Кеню видел, что она задумывается и с утра до вечера озирается вокруг, словно что-то потеряла. Наконец она решила произвести в доме генеральную уборку, ссылаясь на то, что в квартале стали ходить разные слухи. Смерть старика вызывает пересуды, и надо показать, как у них опрятно. Однажды вечером, проведя часа два в погребе, где она сама прополаскивала чаны для соленья, девушка появилась, держа что-то в переднике. В это время Кеню рубил свиную печенку. Равнодушно разговаривая с ним, она выждала, пока он кончит. Но глаза у Лизы как-то необыкновенно блестели, и, сказав, что ей надо с ним потолковать, она улыбнулась своей восхитительной улыбкой. Лиза с трудом поднималась по лестнице. Ей, очевидно, мешала грузная ноша, под тяжестью которой ее передник вот-вот готов был разорваться. Дойдя до четвертого этажа, девушка должна была приостановиться, чтобы перевести дух, и в изнеможении прислонилась на минуту к перилам. Удивленный Кеню, не говоря ни слова, последовал за нею до дверей ее комнаты. Впервые она пригласила его войти. Потом Лиза тщательно заперла дверь и, выпустив углы передника из одеревеневших пальцев, потихоньку высыпала на кровать целый дождь серебра и червонцев. Она нашла на дне катки для соленья клад дядюшки Граделя. Эта куча денег образовала громадную впадину в мягкой и нежной девичьей постели. Радость Лизы и Кеню была сдержана. Они присели на край кровати. Лиза у изголовья, Кеню в ногах. По обеим сторонам груды монет, и принялись пересчитывать деньги на одеяле, чтобы они не звенели. Денег оказалось 40 тысяч франков золотом, 3 тысячи серебром и 42 тысячи банковыми билетами, которые были положены в жестянку. Молодые люди употребили добрых 2 часа, чтобы подсчитать этот капитал. Руки племянника слегка дрожали. Большая часть работы досталась на долю Лизы. Они расставляли столбики червонцев на подушке, оставив серебро на перине. Подсчитав, наконец, итог, представлявший для них огромную сумму 85 тысяч франков, молодые люди стали мирно беседовать. Разумеется, они заговорили о своем будущем, о своей свадьбе, хотя между ними никогда не было речи о любви. Это богатство точно развязало им язык. Они уселись поглубже на кровать под белым кисейным пологом и, вытянув ноги, прислонились к стене. Так как в пылу беседы они перебирали серебро, то руки их встретились среди монет в 100 су и остались одна в другой. В таком положении их застали сумерки. Тут только Лиза покраснела, увидев, что рядом с нею молодой человек. Постель была перерыта, просто не сбиты. На подушке, лежавшей между ними, золото образовало ямки, точно ее смяли разгоряченные страстью головы. Они встали в замешательстве, словно впервые согрешившие влюбленные. Эта неприбранная постель с валявшимися на ней деньгами уличала их в запретном наслаждении, которым они упивались при закрытых дверях. Для них это было падением. Оправляя с виноватым видом платье, Лиза пошла к комоду за своими 10 тысячами. Кеню захотел, чтобы она положила их вместе с дядюшкиными 85 тысячами, и, смеясь, смешал обе суммы, говоря, что и деньги также должны соединиться. Решили, что клад будет храниться у Лизы. Когда она заперла его в комод и оправила постель, молодые люди спокойно спустились вниз. Теперь они стали мужем и женой. Свадьба состоялась через месяц. Жители квартала считали этот брак вполне естественным и совершенно подходящим. До них дошли смутные слухи о кладе, и честность Лизы сделалась предметом бесконечных похвал. Ведь она могла воспользоваться этими деньгами, не сказав Кеню ни слова. Девушка не утаила их, послушавшись только голоса своей совести. Никто не был свидетелем ее находки. Она заслуживала, чтобы Кеню женился на ней. И счастливец же этот Кеню, в сорочке родился. Хоть он и не пригож, а нашел себе жену-красавицу, которая откопала для него клад. Восхищение поступком девушки дошло до того, что люди шептали друг другу: «Право, Лиза сделала глупость». Лиза улыбалась, когда ей высказывали обиняком такое мнение. Она с мужем жила, как и прежде, дружно, мирно и счастливо. Она помогала ему в работе, месила вместе с ним начинку для сосисок и колбас, причем их руки встречались в фарше, и наклонялась через его плечо, заглядывая в миски. Только жаркий кухонный огонь вызывал на их лицах краску. Но Лиза была женщина умная. Она скоро поняла, что глупо держать у себя в комоде 95 тысяч франков без всякой пользы. Что же касается Кеню, то он с радостью положил бы их на дно катки для солонины в ожидании, когда накопит еще столько же. А разбогатев, супруги удалились бы в Сюрень, загородное местечко, которое пришлось им по душе. Однако у жены были иные честолюбивые планы. Улица Пируэт не соответствовала ее понятиям о чистоте, не отвечала ее потребности в свежем воздухе, свете, блестящем здоровье. Лавка, где дядюшка Градель по грошам сколотил свой капиталец, была какой-то мрачной дырой, одной из сомнительных колбасных в старых кварталах, где истертый каменный пол пропитан крепким запахом свинины, несмотря на самое тщательное мытье. А молодая женщина мечтала о светлом магазине в новом духе, богато убранном, точно гостиная, и выходящем зеркальными окнами на тротуар широкой улицы. Впрочем, ею руководило не мелочное желание разыгрывать за прилавком хозяйку. Она только ясно сознавала современные требования роскоши в торговле. Кеню сначала испугался, когда жена стала доказывать ему, что необходимо перебраться на другую квартиру и затратить часть денег на отделку магазина. Лиза только слегка пожимала плечами и улыбалась. Однажды в сумерки, когда колбасная еще не была освещена, супруги услыхали, как у дверей лавки одна жительница их квартала говорила другой: «Нет уж, нет, благодарю покорно. Я перестала покупать у них, моя милая, и не возьму из их лавки ни кусочка колбасы. Знаете, у них на кухне был покойник». Кеню даже заплакал от досады. Молва о покойнике расходилась все дальше. Кончилось тем, что новый хозяин стал краснеть перед покупателями, когда те, нюхая товар, подносили его слишком близко к носу. Теперь он сам заговорил с женой о переселении. Недолго думая, она занялась осуществлением своей мечты и отыскала лавку в двух шагах от старой на улице Рамбюто. Новое помещение имело множество удобств. Центральный рынок, открывавшийся напротив, сулил увеличить втрое число покупателей и сделать колбасную Граделей известной во всех концах Парижа. Кеню дал себя уговорить и согласился на безумные затраты. Мрамор, зеркальные стекла и позолота обошлись ему более чем в 30 тысяч франков. Лиза целыми часами возилась с рабочими, вникая в самые незначительные мелочи. Когда же она, наконец, водворилась за прилавком, покупатели повалили к ним гурьбой только из одного любопытства. Стены магазина были облицованы белым мрамором. В потолок вделано громадное четырехугольное зеркало, обрамленное широким бордюром из позолоты с украшениями. В центре висела люстра с четырьмя газовыми рожками, а зеркала позади прилавка, занимавшие целый простенок, и влево, и у задней стены казались среди мраморных досок светлыми озерами, дверьми, открывавшимися в бесконечные залы, также наполненные выставленным мясом. Особенно нравился всем своей изящной отделкой прилавок, очень больших размеров, помещенный справа. Он был украшен ромбами из розового мрамора в виде симметричных медальонов. Пол был выложен в узор белыми и розовыми плитками с темно-красным бордюром в греческом стиле. Весь квартал гордился своей колбасной, и никто больше и не думал вспоминать про кухню на улице Пируэт, где был покойник. Целый месяц соседки останавливались на тротуаре, чтобы взглянуть на Лизу из-за развешанных в окне колбас и сосисок. Восхищались и розовато-белым цветом ее кожи, и мраморной облицовкой лавки. Лиза была как бы душой, полным жизни светом, здоровым и подлинным кумиром колбасной. С тех пор ее стали называть не иначе, как «красавица Лиза». Справа от магазина находилась столовая, очень чистенькая комната с буфетом, столом и плетеными стульями светлого дуба. Циновка, покрывавшая паркет, и обои на стенах были светло-желтого цвета. Клеенка под дуб придавала столовой несколько холодный вид, который оживлялся только блеском спускавшейся над столом медной лампы под большим абажуром из прозрачного фарфора. Отсюда дверь вела прямо в обширную квадратную кухню. Из кухни был выход на маленький мощеный дворик, служивший складочным местом и загроможденный мисками, катками и разной запасной утварью. Влево от водоема, на краю сточной трубы, куда вливались жирные помои, засыхали снятые с витрины поблекшие цветы. Дела колбасной шли превосходно. Киню, сначала испугавшийся громадных затрат, теперь почти благоговел перед женой, которую считал умницей. 5 лет спустя у них было около 80 тысяч франков, помещенных под хорошие проценты. Лиза объясняла, что они не гонятся за большой прибылью и не спешат сколотить деньгу, иначе она бы так устроила, что муж ее выручал бы тысячи и сотни тысяч, занявшись оптовой торговлей свиньями. Они еще молоды и успеют набить карманы. Кроме того, грязная работа была им не по сердцу. Они хотели трудиться в меру, не желая сохнуть от забот и укорачивать свой век. «Скажу вам для примера», — прибавляла Лиза в минуту откровенности, «есть у меня двоюродный брат в Париже. Я с ним не встречаюсь, наше семейство поссорились. Он переменил фамилию и стал называться Саккаром, чтобы люди забыли кое-какие его проделки. Так вот, этот двоюродный брат, как мне говорили, наживает миллионы. И что же? Ему и жить-то некогда, он просто морит себя. Вечно в разъездах, занят всякими дьявольскими спекуляциями. Ну, скажите на милость, можно ли при этом вечером спокойно пообедать? Мы люди простые, знаем, по крайней мере, что едим. У нас нет таких хлопот. Деньги можно любить за то, что они дают средства к жизни, и ценить свое благосостояние вполне естественно, но наживаться только ради наживы, мучить себя, не видя никакого удовольствия, этого я не понимаю. Тогда уж лучше сидеть, сложа руки. Кроме того, хотела бы я видеть эти миллионы моего кузена. Я просто не верю в его богатство. Недавно я встретила Саккара на улице, он проезжал в карете. Лицо у него желтое-прижелтое, и вид ужасно угрюмый. Человек, который столько зарабатывает, не будет таким пришибленным. Впрочем, это его дело. А мы предпочитаем нажить 100 су и воспользоваться ими. И действительно, супруги жили в свое удовольствие. В первый же год после свадьбы у них родилась дочь, и на родителей с ребенком нельзя было налюбоваться. У них был дом, полная чаша, жили они счастливо, как того хотела Лиза, и не утруждали себя сверх сил. Она удаляла по возможности все поводы к неприятностям, стараясь, чтобы их дни протекали мирно в этом воздухе, пропитанном запахом сала, в атмосфере благосостояния разжиревших людей. То был уголок разумного счастья, комфортабельные ясли, где откармливались отец, мать и дочь. Только один Кеню грустил иногда, вспоминая беднягу Флорана. До 1856 года он изредка получал от него письма, но потом всякие известия прекратились. В одной газете Киню прочитал, что трое ссыльных, пытаясь убежать с чертова острова, утонули, не достигнув берега. В полицейской префектуре, куда он обращался, ему не могли дать точных сведений. Должно быть, сосланного брата не было больше в живых. Но Киню все же лелеял некоторую надежду. Между тем, месяцы проходили за месяцами. Флоран, скитавшийся по голландской Гвиане, боялся писать, надеясь как-нибудь вернуться во Францию. Наконец Киню стал оплакивать его как мертвого, с которым он не мог даже проститься. Лиза не знала Флорана и умела всегда утешить мужа, когда тот в ее присутствии предавался отчаянию. Она заставляла его в сотый раз рассказывать про свою молодость, описывать большую комнату на улице Руе-Колар, эпизоды того времени, когда Киню брался за изучение всевозможных ремесел, вспоминать, какие лакомства он стряпал в печке у себя в комнате, одетый во все белое, тогда как Флоран ходил во всем черном. Лиза спокойно слушала его, немало не тяготясь вечным повторением одного и того же. И вот среди этих радостей, которыми наслаждались таким благоразумием и которые, созрев, приносили такие обильные плоды, одним сентябрьским утром Флоран свалился, как снег, на голову. Когда Лиза нежилась на солнышке, а заспанный Киню лениво пробовал пальцами, застыло ли вчерашнее топленое сало. Вся колбасная пришла в волнение. Гавар непременно хотел, чтобы родные спрятали изгнанника, как он называл Флорана, слегка надувая щеки. Лиза, более бледная и серьезная, чем обычно, повела, наконец, Флорана на шестой этаж и уступила ему комнату своей продавщицы. Киню нарезал хлеба и ветчины, но Флоран почти не мог есть. У него сделалась тошнота и головокружение. Он слег и пролежал 5 дней в постели в сильнейшем бреду. У него начиналась нервная горячка. К счастью, ее удалось побороть энергичными мерами. Когда Флоран пришел в себя, он увидел у изголовья своей постели Лизу. Молодая женщина неслышно размешивала в чашке какое-то питье. Он хотел поблагодарить ее, но она сказала, чтобы он молчал, они поговорят потом. Спустя 3 дня больной был на ногах. И вот однажды Киню поднялся к нему наверх и сказал, что Лиза ожидает его на втором этаже, в своей комнате. Киню занимали квартиру из 3 комнат и маленькой каморки. Сначала нужно было пройти пустую комнату, где стояли только стулья, потом небольшую гостиную, мебель которой, скрытая под белыми чехлами, скромно дремала в полумраке от постоянно спущенных жалюзи, чтобы нежно-голубой репс не выленил на солнце. Дальше находилась спальня, единственная жилая комната с мебелью красного дерева, очень комфортабельная. Особенного удивления заслуживала здесь кровать с 4 матрацами, 4 подушками и толстым слоем одеял с пуховой периной, олицетворением сытого сна на полное брюхо. Постель была создана исключительно для сна. Зеркальный шкаф, комод с туалетом, круглый стол под тамбурной салфеткой, стулья, прикрытые гипюровыми квадратами, вносили во все буржуазную роскошь, опрятную и солидную. У левой стены по обеим сторонам камина, украшенного вазами с пейзажами и часами, изображавшими позолоченного Гутенберга в задумчивой позе, держащего палец на книге, висели в олиповатых овальных рамах портреты Киню и Лизы, написанные масляными красками. Киню улыбался. Лиза казалась весьма достойной дамой. Оба они были в черном, чистенькие, прилизанные, значительно прикрашенные, с лицами нежно-розового цвета. Паркет был устлан триповым ковром, на котором сложные розетки перемешивались со звездами. Перед кроватью лежал пушистый коврик из длинных концов гофрированной шерсти, кропотливая работа прекрасной колбасницы, связанная ею за прилавком. Но среди всех этих новеньких вещиц сильнее всего поражала глаз большая конторка у стены справа, квадратная, приземистая, подновленная лаком. Однако мраморная отделка на ней крошилась, а красное дерево от старости потрескалось. Лиза пожелала сохранить эту вещь, более 40 лет служившую дядюшке Граделю. По ее словам, она должна была принести им счастье. Правда, у конторки этой были несокрушимые железные скрепы, настоящие тюремные замки, и отличалась она такой тяжестью, что ее нельзя было сдвинуть с места. Когда Флоран и Кеню вошли, Лиза сидела за опущенной доской конторки и писала, выводя крупным, очень четким закругленным почерком столбцы цифр. Мужчины сели. Флоран с удивлением рассматривал комнату, портреты, часы и кровать. «Ну вот», — сказала наконец Лиза, добросовестно проверив целую страницу вычислений. «Выслушайте меня. Мы должны представить вам отчет, любезный Флоран». Она назвала его так впервые. Взяв исписанный листок, она продолжала. «Дядя ваш, Градель, скончался, не оставив завещания. Вы с братом были единственными наследниками. В настоящее время мы должны отдать вам вашу долю». «Но я ничего не требую», — воскликнул Флоран. «Мне ничего не надо». Кеню, должно быть, не знал о намерениях жены. Он немного побледнел и взглянул на нее с досадой. Владелец колбасной искренне любил брата. Но к чему было навязывать ему наследство дяди? Позднее видно будет. «Я отлично знаю, дорогой Флоран», — заговорила опять Лиза, «что вы вернулись не с тем, чтобы требовать свою собственность, но только денежки счет любят, и гораздо лучше покончить с этим теперь же. Капитал вашего дядюшки достигал 85 тысяч франков, и я записала на вашу долю 42 тысячи 500 франков. Вот они». Лиза показала ему цифру на листе бумаги. «К сожалению, не так легко оценить лавку, инвентарь, товар, клиентуру. Я могла вставить только приблизительные суммы, но, по-моему, сделала всему высокую оценку. У меня получился итог в 15 310 франков. Значит, на вашу долю приходится 7 650 франков, что составит с наличными деньгами 50 155 франков. Потрудитесь проверить». Она внятно выговаривала цифры и протянула Флорану листок, который тот принужден был взять. «Но колбасная старика, — воскликнул Кеню, — никогда не могла стоить 15 тысяч франков. Я не дал бы за нее и 10 тысяч. Ни за что бы не дал». Жена выводила его, наконец, из себя. Нельзя так далеко заходить в своей честности. Разве Флоран спрашивал ее о колбасной? К тому же ведь он сам сказал, что ему ничего не надо. «Колбасная стоила 15 310 франков», — невозмутимо повторила Лиза. «Вы понимаете, дорогой Флоран, что нам нет нужды обращаться с этим к нотариусу. Мы сами совершим раздел, так как вы воскресли из мертвых. После вашего возвращения я, естественно, позаботилась об этом, и пока вы лежали наверху больной, постаралась по мере возможности составить опись инвентаря. Видите, здесь все поименовано. Я рылась в наших старых счетных книгах, призвала на помощь свои воспоминания. Читайте вслух, а я буду давать вам объяснения, какие вы пожелаете». Флоран, наконец, улыбнулся. Он был растроган этой прямодушной, как бы совершенно естественной честностью. Положив листок с вычислениями на колени молодой женщины, он взял ее за руку и сказал: «Дорогая Лиза, я счастлив, что ваши дела идут хорошо, но мне не надо ваших денег. Наследство принадлежит моему брату и вам, потому что вы ухаживали за дядей до его смерти. Мне ничего не нужно, и я вовсе не намерен расстраивать ваших торговых операций». Она стала настаивать, даже рассердилась между тем, как ее муж, не говоря ни слова и сдерживаясь, кусал себе ногти. «Если бы дядюшка Градель вас слышал, — продолжал со смехом Флоран, — он был бы способен вернуться с того света и отнять у вас деньги. Ведь покойник меня недолюбливал». «Что правда, то правда. Он тебя не любил», — пробормотал Кеню, которому становилось невмоготу. Однако Лиза продолжала настаивать на своем. Она сказала, что не хочет держать у себя в конторке чужие деньги, что это мучило бы ее, что она не могла бы жить спокойно с этой мыслью. Тогда Флоран, продолжая шутить, предложил поместить свои деньги в колбасную. Впрочем, он не отказывался и от их материальной помощи. По всей вероятности, ему не удастся сразу найти работу. Кроме того, он довольно неказист с виду и должен непременно запастись новым платьем. «Черт возьми!» — воскликнул Киню. «О чем тут толковать? Ты получишь у нас и ночлег, и стол, и мы купим тебе все необходимое. Это само собой разумеется. Неужели ты воображаешь, что мы способны оставить тебя на улице?» Киню был совсем растроган. И ему стало немного стыдно, что он испугался необходимости расстаться сразу с большой суммой денег. Он начал даже шутить и сказал брату, что берется его откормить. Тот лишь слегка покачал головой. Тем временем Лиза сложила листок, исписанный вычислениями, и заперла его в ящик конторки. «Напрасно вы так делаете», — сказала она, как бы желая окончить разговор. «Я выполнила свой долг. Теперь пусть будет по-вашему. Но, видите ли, я не могла бы жить спокойно. Неприятные мысли меня слишком расстраивают». Они заговорили о другом. Надо было как-нибудь объяснить присутствие Флорана, чтобы не дать повода к подозрениям со стороны полиции. Беглец сообщил брату и невестке, что он смог вернуться во Францию благодаря документам одного несчастного, умершего от желтой лихорадки на Суринаме. По странной случайности, этого молодого человека также звали Флораном, но по имени, а не по фамилии. У Флорана Лакерьер осталась в Париже только двоюродная сестра, о смерти которой ему сообщили в Америку. Ничего не было легче, как разыграть его роль. Лиза сама вызвалась быть его кузиной. Было решено, что они станут рассказывать, будто к ним приехал двоюродный брат, вернувшийся из-за границы вследствие постигших его там неудач, и нашел приют у Киню Граделей, как называли супругов в их квартале. Приезжий останется у них до приискания места. Когда все между собой было условлено, Киню захотел показать брату свою квартиру и похвастаться всем до последнего табурета. Из комнаты без всяких украшений, где стояли только стулья, Лиза отворила дверь в маленькую каморку, сказав, что здесь будет жить продавщица, а Флоран может остаться в комнате шестого этажа. Вечером Флорана одели во все новенькое. Он все-таки настоял, чтобы ему купили черный сюртук и черные брюки, несмотря на советы Киню, который утверждал, что черный цвет нагоняет печаль. Флорана перестали прятать. Лиза рассказывала всем желающим историю двоюродного брата. Он проводил все дни в колбасной, засиживался иногда на кухне или же в лавке, прислонившись к мраморной стенке. За столом младший брат пичкал его едой и сердился, что он мало ест, оставляя половину кушаний на тарелке. Лиза опять вернулась к своим привычкам, стала по-прежнему медлительна в движениях и безмятежна. Она терпела Флорана даже по утрам, когда он мешал ей заниматься с покупателями. Она забывала о нем и, внезапно увидев перед собой его мрачную фигуру, слегка вздрагивала, но тотчас же посылала ему одну из своих чарующих улыбок, чтобы он не обиделся на ее рассеянность. Бескорыстие этого тощего человека поразило Лизу. Она питала к нему нечто вроде глубокого почтения с примесью смутного страха, но Флоран чувствовал вокруг себя только атмосферу родственной любви. Когда наступало время ложиться спать, Флоран, немного усталый после проведенного в безделье дня, поднимался наверх с двумя служившими в колбасной подмастерьями, которые жили в мансарде рядом с его комнатой. Ученику Леону было не больше 15 лет. Этот худенький мальчик, очень кроткий с виду, воровал обрезки ветчины и забытые куски колбасы. Он прятал свою добычу под подушкой и съедал ее ночью без хлеба. Несколько раз Флорану казалось, что Леон угощал кого-то ужином в первом часу ночи. В глубокой тишине заснувшего дома до него долетали сдержанные голоса, почти шепот, потом громкое чавканье, шелест бумаги, а иногда и тихий смех. похожий на смягченную трель кларнета. Другой подмастерье, Огюст Ландуа, был родом из Труа. Толстый, заплывший жиром, с большой головой, он был уже лысым, несмотря на свои 28 лет. В первый же вечер, поднимаясь по лестнице, он пространно и довольно бессвязно рассказал Флорану свою историю. Ландуа сначала приехал в Париж только с целью усовершенствоваться в своем ремесле, чтобы по возвращении открыть собственную колбасную в Труа. Там его поджидала двоюродная сестра, ее также звали Огюстиной. У них был общий крестный отец, поэтому и имя они носили одинаковое. Но в молодом человеке заговорило честолюбие. Теперь он мечтал поселиться в Париже на доставшиеся ему в наследство после матери деньги, которые он поместил перед отъездом из Шампани у одного нотариуса. Когда они поднялись на шестой этаж, Огюст удержал Флорана и принялся расхваливать госпожу Кеню. Она согласилась выписать Огюстину Ландуа на место прежней продавщицы, сбившейся с пути. Сам он хорошо знает теперь свое дело, а Огюстина заканчивает изучение коммерции. Через год-полтора они поженятся и откроют собственную колбасную, вероятно, в Плезансе или на какой-нибудь населенной окраине Парижа. Огюст не спешил с женитьбой, потому что в том году торговля салом была очень невыгодной. Он рассказал еще, что в праздник Сент-Уана снялся со своей невестой на одной карточке. После этого подмастерье вошел в мансарду Флорана, желая взглянуть на фотографию, которую Огюстина не сочла нужным убрать с камина, считая, что она украсит комнату кузена госпожи Кеню. Он задержался на минуту. При желтом свете свечи он казался ужасно бледным и стал осматриваться в комнате, где все напоминало присутствие девушки. Ландуа подошел к постели и осведомился у Флорана, хорошо ли ему тут спится. Огюстина помещалась теперь внизу. Это даже лучше, потому что зимой в мансардах очень холодно. Наконец он ушел, оставив Флорана одного у постели. На камине красовалась фотография. Огюст был копией Кеню, только с бледным лицом. Огюстина напоминала Лизу, но еще не созревшую. Флоран подружился с подмастерьями. Брат всячески баловал его. Лиза терпела присутствие деверя, но все-таки он стал жестоко скучать. Уроков ему не удалось приискать, несмотря на все старания. Впрочем, он боялся идти в школьный квартал из опасения, что его там узнают. Лиза намекала, что Флорану лучше обратиться в какой-нибудь торговый дом, где он мог бы вести корреспонденцию или торговые книги. Она постоянно возвращалась к этой мысли и, наконец, предложила подыскать ему место. Мало-помалу молодую женщину стало раздражать, что он всегда торчит перед нею, ничего не делая и не зная, куда деваться. Сначала он стал ей противен, как всякий праздный человек, который только и знает, что ест да пьет. Но невестка еще не думала ставить ему в вину того, что он их объедает. Она говорила обыкновенно: «Вот я не могла бы так жить по целым дням, мечтая о чем-то».